я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикии». И я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Апостол Иоанн жил в очень сложное время. Кстати, все другие апостолы уже пару десятков лет, как минимум, были мертвы. Вы помните, апостол Петр, апостол Павел, они были казнены в 64 году во время гонений Нерона. Большинство апостолов других погибли примерно в тот промежуток времени. Бог позволил апостолу Иоанну жить дольше, намного дольше. Прошло вот еще несколько десятков лет, 20-30 лет, где-то 25 примерно лет после этого. И вот наступил тяжелейший период в жизни церкви. История говорит о том, что это было время правления императора Домициана. Это один из императоров, который имел своей государственной программой гонение против церкви. Именно в результате этих гонений Иоанна, апостола Иоанна, высылают на остров Патмос. Вот эта изолированность, суровые погодные условия, тяжкий труд, они, конечно же, оказывали такое подавляющее давление на... создавали такие условия, подавляющие на сознание, на сердце, на внутренний мир апостола Иоанна. Те, кто был в тюрьмах когда-то, знают, насколько это сложно. Насколько сложно, когда лишают переписки. Я помню, мой отец рассказывал о том, что когда КГБ, когда атеисты, они приходили, требовали отречения от веры, отречения от Христа, отречения от служения. Одним из инструментов давления, которое они использовали, было лишение права переписки. То есть ты не будешь получать письма. То хоть можно было там раз в месяц письмо получать регламентированное, вот, а теперь нельзя ни писать, ни получать там на какой-то период времени. Вы можете себе представить, кто туда почту возил на этот остров? То есть это полная изоляция, это тяжелейшие условия, это перспектива, единственная перспектива, это перспектива смерти. Это то, что ждет, вероятно, апостола Иоанна. Кроме того, еще ряд проблем на другом фронте. Мы знаем, что это время было временем большого испытания для церквей. Кроме интенсивности гонений, если вы почитаете первые 3 главы книги Откровения, вы увидите целый ряд проблем, которые перечислены в церквях, которые были тогда. Потеря первой любви, помните? Это смешение с миром, Ладикийская церковь, ты ни жив, ни мертв. Это охлаждение духовное. Это, помните, лжеучение, Изавель там, Николаиты. То есть разные формы такой атаки на церковь. Я себе могу представить человек, которому дорого церковь. Человек, который вложил всю свою жизнь, он отдал свою жизнь тому, чтобы церковь укрепилась, чтобы она жила. И когда он видит своя собственная жизнь ограниченная, все идет в тупик, когда он знает точно, что церковь там на свободе, она переживает сложнейшие времена, они борются с разными лжеучениями, дух охлаждения в церквях. Конечно же, в этой ситуации очень сложно иметь бодрый дух, очень сложно быть уверенным, очень сложно радоваться. И вот в этой-то точке Иисус Христос является апостолу Иоанну, для того, чтобы его ободрить. Вообще, вся книга Откровения – это книга ободрения в победе, победы Иисуса Христа. И, конечно же, если вы читаете эту книгу, если вы читаете об этой победе, то вы, конечно же, видите все то торжество, которым заканчивается эта книга, все описание всех последних событий, которые грядут. Но очень интересно, что до того, как даже обратиться к семи церквям? До этого Иисус Христос специально обращается к апостолу Иоанну. И он обращается со специальным посланием. У него есть специальная миссия, которую он хочет сделать до того, как он будет ему рассказывать все то, что будет происходить в последнее время. Иисус является в своей славе. Он как бы напоминает Иоанну: «Я живой». И не просто живой, а он явился в такой форме, в таком виде, которая потрясла Иоанна до глубины его души. Помните, что прошло уже примерно 60 лет с того времени, когда они последний раз виделись. С той точки на Елеонской горе, когда Иисус возносился, и ученики Иоанн вместе с другими учениками смотрели на возносящегося Сына Божьего, который уже воскрес. И вот после 60 лет они встречаются снова в очень удивительных обстоятельствах. Слава воскресшего Христа играла огромную роль как в его собственном служении, так и в жизни учеников после того, как он умер, воскрес и вознесся на небеса. Если вы помните, в последний вечер своего общения с учениками Иисус молится, и эта молитва очень подробно записана в 17 главе Евангелия Иоанна. Откройте вместе со мной 4 и 5 стихи, 17 глава Евангелия Иоанна. Иисус молится и говорит следующее. «Я прославил Тебя на земле», Он обращается к Отцу, «совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Когда мы читаем вот эти слова, «ну, прослав Меня, Отче», и кажется, ну, какая-то здесь нескромность какая-то, просит Христос, Иисус просит о славе, о том, чтобы Бог дал ему, вот прославил его как-то. В действительности это немножко с другой стороны явление представляется здесь, или на него нужно смотреть немножко с другой стороны. Дело в том, что Иисус обладал особой славой небес до того, как Он стал человеком. Он оставил славу небес ради того, чтобы сойти на нашу грешную землю, для того, чтобы умолиться до образа человека. И написано, он принял образ раба, то есть самого слабого, самого униженного человека. И он сделал это для того, чтобы, унизившись, умереть, принять на себя наш с вами грех, умереть за него и, победив его, победить смерть и воскреснуть. Так вот, вся эта операция, сошествие с небес на землю, жизни праведной, принятие на себя человеческого греха, смерти за этот грех, и потом воскресение, она нужна была только для одной цели, для того, чтобы прославленный Христос, который отказался от своей славы, потом, воскресая, не только обрел эту славу вновь, но еще и в эту славу привел с собой всех тех, кого он берет с собой от земли. Вот почему Иисус молится об этом. Посмотрите, 24 стих этой же 17 главы, конец этой молитвы. Мы прочитали начало молитвы, теперь посмотрите, конец этой молитвы. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». И дальше объясняет, почему? «Чтобы они видели славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Друзья, это очень важный фактор. Иисус Христос умер и воскрес не только для того, чтобы нас спасти, но и для того, чтобы мы видели Его славу. Видеть славу Иисуса Христа чрезвычайно важно, друзья мои. Упустите из вида славу Иисуса Христа, сразу же будете гнаться за славой человеческой, за разными формами того, что кажется славным здесь на земле. Вот почему апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, 18 стих, говорит о том, какую большую роль созерцание славы Христа, воскресшего Христа, играет в жизни каждого верующего человека. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Друзья мои, когда Иисус Христос воскрес, Он открыл перед нами другое измерение жизни. Люди, не верующие в Иисуса Христа, они не знают этого измерения жизни. И поэтому они не могут им жить никогда. Они могут слышать о христианской морали, они могут слышать о христианской традиции, о искусстве христианском и так далее, о разных-разных явлениях, связанных с христианством. Но вот видеть славу воскресшего Иисуса Христа так, чтобы эта слава преображала мою душу, это доступно только для верующих, только для истинных детей Божьих, спасенных Иисусом Христом. И здесь описан этот процесс. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть созерцание славы Христа делает нашу жизнь славной, независимо от условий, в которых нам приходится жить на земле, дорогие мои. Главная причина этого – воскресение Иисуса Христа. Когда Иисус явился Иоанну на острове Патмос, Он позволил ему увидеть величие результатов воскресения. Я хотел бы вместе с вами сегодня остановиться на некоторых результатах для того, чтобы у нас сегодня обновился этот взор на славу воскресшего Иисуса Христа. Самое первое, что Иоанн отмечает, это величие божественности Иисуса Христа. Иоанн хорошо знал Иисуса. 3,5 года пробыли вместе, причем это уже во взрослом возрасте, это не так, как, знаете, где-то там в детстве, в детский сад ходили вместе 3 года. Вот. Это уже взрослые люди, это сознательно воспринимавшие друг друга. Иоанн очень близок был ко Христу. Вместе со своим братом Иаковом и с апостолом Петром они присутствовали во всех наиболее таких в ситуациях, которые открыты были только узкому кругу. Они представляли собой вот этот узкий круг наиболее близких к Иисусу Христу людей. Помните, они были на горе Преображения, они были в доме Иаира, когда Иисус воскресил дочь Иаира. Помните, они были в Гефсимании, когда всех остальных апостолов Иисус оставил в стороне и только позвал с собой Петра, Иакова и Иоанна. Более того, когда они обедали, они возлежали тогда обедали на полу, у них в восточной культуре ковер был, вот они лежали вокруг своего стола. Вот. И Иоанн всегда возлежал у груди, то есть он был первый рядом с Иисусом Христом. То есть он очень хорошо знал Иисуса, очень хорошо знал его личность, знал, кто он такой. Он знал его как человека, конечно, как Бога-человека, как необычного человека, человека, который совершал многочисленные чудеса. Но вот здесь, когда он встречается со Христом, вот первое, что он видит человека. Посмотрите еще раз, 12 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому». То есть он узнал Иисуса. Заметьте, Иоанн увидел не ангела, ангела он потом будет видеть, и даже не Бога, потом он будет видеть Бога на троне. Помните 4 глава, 4, 5 главы Откровения. Он видит человека. Вместе с тем, этот человек, этот Сын Человеческий, явно обладает полноценными божественными характеристиками, которыми обладает только Бог. Заметьте, воскресший Христос является Иоанну для того, чтобы показать вот этот Бога-человек, который жил, он полноценный Бог. Тот, у груди которого ты лежал, тот, которого ты слушал, тот, которого ты наблюдал, за которым ты наблюдал. Прежде всего, это его божественная святость. Посмотрите, здесь подчеркнуто, что голова его и волосы его белы, как белая волна, как снег. Это говорит о совершенной святости. Помните, когда и Исаия, пророк Исаия, имел возможность видеть Бога, то первое, что он видел, первое, чем он был впечатлен, это херувимы, которые, находясь рядом с божественным троном, они возвещают «Свят, свят, свят». Господь Саваоф. То есть речь идет о том, что нет никакой примеси греха. Это чрезвычайно важно, друзья мои. Вы знаете, что все наши беды здесь на земле, все наши беды исходят из греха в той или иной форме. Проклятие, которое принес с собой грех, смерть, которую принес с собой грех, тление, которое мы переживаем в результате присутствия греха. И вот когда он видит Сына Божьего, и когда он видит Его абсолютно белую, причем вот это слово, которое переводится здесь как «белое», оно точнее в оригинале это «сверкающее», это «сияющая белизна». Он видит эту абсолютную чистоту. Нет никакой примеси, никакой нечистоты. Став человеком, Иисус не только не совершил никакого греха, но воскресший, Он сделал человека святым и поднял его на уровень небесной божественной святости. Посмотрите, апостол Павел пишет об этом так, Римлянам 8:29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы он был первородным между многими братьями». Помните, что Иоанн страдает от переживания церкви. Он страдает от того, что по разным фронтам атакуют лжеучение. Он слышит, как у одних проблемы, у других проблемы. И вот здесь он видит этого прославленного, абсолютно святого человека, Божьего Сына. И он ясно понимает, что вот это наша цель, это пункт назначения, это то, что Христос делает с людьми. Кроме того, воскресший Христос обладает величайшей божественной властью. Посмотрите, 15 стих. «Ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи». Халкаливан – это бронза, раскаленная до свечения. Когда здесь делается ссылка на ноги, это символ власти, символ того, что Христос прочно стоит. Воскресший, вознесшись на небесах, Иисус хочет сообщить Иоанну и через него нам с вами сегодня, что его положение там абсолютно прочно. Он стоит абсолютно твердо. Помните, сразу после воскресения Иисус говорил ученикам: «Дана мне всякая власть». Апостол Павел в послании к Ефесянам, 1 глава, 20 стих, объясняет это еще детальнее. «Которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем». Друзья мои, воскресение Иисуса Христа, Его победа над дьяволом, Его победа над смертью, победа над грехом, оно стало причиной и источником Его абсолютной совершенной власти. Мы живем в век, когда идет постоянная борьба за власть. Политики борются за власть, военные борются за власть, разные группировки борются за власть, разные экономические войны происходят, но мы точно знаем, Иисус Христос коммуницирует нам сегодня, доносит этот факт, власть принадлежит Ему, и Он прочно стоит. И эти ноги, подобно Халкаливану, то есть раскаленные до свечения, это действительно свидетельство того, что Он стоит очень прочно. К этому добавляется еще один элемент Его могущества. Посмотрите, последние слова 15 стиха. «И голос Его, как шум вод многих». То есть, как полноценный Бог, Христос обладает непревзойденным могуществом. Его силе никто не в состоянии противостоять. Если вы будете читать книгу Откровения дальше, в 19 главе этот же образ представлен тем, что Иисус является на белом коне, и с Ним огромные воинства небесные, которые покоряют, которые однажды поставят точку над всяким злом, над всяким проявлением какой-то формы вражды против Бога здесь, на земле. Кроме того, мы видим, что Иисус обладает полным божественным знанием. Он знает все в совершенстве. Очи Его, как пламень огненный. То есть Он проникает своим взглядом так глубоко, куда люди не способны посмотреть. Люди могут собирать сейчас очень много информации, они могут знать очень многое сегодня, но люди не могут знать мотивов, мыслей, желаний, чувств, которые имеют место глубоко в душе. Так вот, Иисус Христос, явившись апостолу Иоанну, Он является с этим взглядом, с этими глазами, которые проникают глубоко-глубоко. Он знает точно всякое движение мысли. Он знает всякое внутреннее отношение. Он знает всякую мотивацию, которым движим каждый человек, живущий на земле. Именно таким предстает Иисус перед Иоанном. Более того, обращаясь к Иоанну, Иисус дважды в начале и в конце просто и ясно объявляет себя, что Он абсолютный Бог, Он абсолютный Владыка. Посмотрите, 10 стих еще раз. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний“». Друзья мои, это определение принадлежит только Богу. Он начало и конец всего. И посмотрите, когда Он подходит непосредственно близко к Иоанну, когда Он ложит руку на его плечо, и Он, когда Иоанн упал, как мертвый, послушайте, Он положил на меня десницу свою и сказал: «Не бойся». И вот здесь, скорее всего, ударение было на вот этом первом слове: «Я есть первый и последний». Не бойся, это Я, Иисус, первый и последний. То есть тот, которого Иоанн хорошо знал, с кем прожил 3,5 года, он жив, он правит вселенной, он все знает, он владычествует всем. И Он управляет жизнью. Вот это измерение, которое крайне необходимо каждому из нас. И каждый раз, друзья мои, когда мы говорим «Христос воскрес» или отвечаем «Воистину воскрес», мы утверждаем этот факт. И Иисус действительно продолжает управлять вселенной. Он действительно Бог. Второй результат воскресения Иисуса Христа, который был коммуницирован Иоанну, это торжество Его победы над смертью. Посмотрите, после того, когда Он положил свою десницу или правую руку на плечо Иоанна, Иисус говорит очень интересные слова. Сказал: «Не бойся, я есть первый и последний». И дальше говорит: «И живой». Вот, казалось бы, ну понятно, Он же и так, Он же говорит, мертвые же не разговаривают. Вот, Он говорит, Он руку ложит, вот, и Он объясняет, Он уточняет Иоанну. Он хочет, чтобы Иоанн глубоко осознал этот факт. И Он говорит: «И живой», и потом подчеркивает: «И был мертв когда-то». Я тот, который был когда-то мертв. «И все жив во веки веков», и добавляет еще очень важное слово: «Аминь». Помните, что Иоанн в престарелом возрасте уже Он находится на диком острове, в тяжелейших условиях. Другие ученики уже умерли, были казнены, убиты за их веру, за служение Христу. Апостол Иоанн сам в таком возрасте, когда он уже близок к смерти. Смерть и тление продолжают бушевать, унося с собой миллионы, миллионы людей. И вот в этой ситуации Иисус говорит особо важные слова. Он говорит: «Я живой». Это чрезвычайно важно. Наш Господь, который однажды жил на земле, который пострадал и умер на Голгофском кресте, Он жив. Его не смогла победить смерть, даже тогда, когда она обрушила на Него все свои силы. Иисус добавляет здесь это важное уточнение: был мертв, и вот жив во веки веков. Причем Он не просто жив, а Он человек, который жив во веки веков. Это стало возможно благодаря тому, что Он был мертв однажды и стал жив. Посмотрите, послание к евреям очень ясно говорит, что именно для этого Он и стал человеком. 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онное», то есть Он также принял плоть и кровь. Для чего? Чтобы смертью, то есть чтобы умереть. И чтобы смертью лишить силы, имеющего державы смерти, то есть дьявола. И далее, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Вот почему важны слова «и живой». Вот почему нам нужна вера в Иисуса Христа. Все, кто стал Детем Божьим через веру в Иисуса Христа, они стали сопричастниками этой победы. В этом и есть сила воскресения Христова. Показав Иоанну свою божественность в самом начале, свое могущество, Иисус обращается к нему с утешением и говорит: «Не бойся, смерть не имеет власти». Несмотря на то, что она продолжает бушевать еще, она побеждена. Посмотри на реальность жизни в свете этой истины. Бога-человек Иисус Христос был мертв, но воскреснув, ожил вовеки. Он прошел впереди для того, чтобы проложить дорогу всем, кто доверяет Ему себя. Всем, кто живет им, кто уповает на Него, кто обрел свое спасение в нем. 1 Коринфянам 15, 20 написано: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие Его». Заметьте, друзья, это важная последовательность. Все, кто рожден от Адама, то есть каждый человек, обязательно умрет. Все, кто рожден от Иисуса Христа, все те, кто в Иисусе Христе, обязательно воскреснут. Почему? Потому что Он живой. Вот почему Иисус, обращаясь к Иоанну, говорит, посмотрите еще раз, 17 и 18 стихи: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков». И добавляет очень важное слово «аминь». То есть это точно так, это неизменно, это непоколебимо, это нужно знать всем, каждому верующему в Него человеку. Итак, мы видим уже два чрезвычайно важных результата воскресения Иисуса Христа. Воскресший Христос – это полноценный Бог со всеми Его атрибутами. Воскресший Христос, второй, победил смерть благодаря своей смерти и воскресению. Но Иисус, обращаясь к Иоанну, хочет, чтобы он знал еще об одном важном результате своего воскресения – это действенность его спасающей любви. Иисус всегда по-особенному любил своих учеников. Он охранял их, читайте Евангелие Иоанна, 17 главу. Он молился о них. Он также молился о тех, кто уверует по слову своих учеников. Иоанна 17, 20, можете прочитать. Иоанн знал это в особой степени. Иоанн сам был человеком, о котором сказано, что его любил Иисус. Но с того времени, как они виделись с Иисусом, прошло уже несколько десятилетий, около 60 лет, живя в этом бушующем океане страстей, горя, беды самой разной, Иоанн, так же, как и многие другие христиане, он имел эту тенденцию, естественно, забывать о любви Иисуса Христа. Нам очень часто кажется так, что где-то, может, если он и любит, то как-то мы не ощущаем эту любовь. Мы, находясь в нашем собственном горе, в наших собственных обидах, в наших собственных бедах самых разных, мы склонны забывать о том, что Иисус любит нас. Ну вот для этого, явившись в своей полноценной славе, в этом торжестве своего величия, и Иисус, посмотрите, первое, что Он делает, Он прикасается своей рукой, Он ложит свою правую руку. Посмотрите еще раз 17 стих. «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый». Помните, однажды уже что-то подобное было, когда они были на горе Преображения, и когда Христос преобразился, и вот подобная реакция была у апостолов, они были шокированы настолько этим славным явлением, что они упали, упали там, где они были. И вот это же происходит здесь. И вот посмотрите реакцию Иисуса Христа. Это совершенно неофициальная, простая, дружеская реакция. Он подходит и ложит руку на плечо, правую руку на плечо ложит. Положил на меня десницу свою и сказал мне очень важные слова: «Не бойся». Это то, что Иисус хочет, чтобы Иоанн знал. Иисус был способен принести Иоанну радость, уверенность, мир в сердце, умиротворение, свободу от страха, независимо от того, где Иоанн находился. Заметьте, Иисус не восхитил Иоанна отсюда и не перенес куда-нибудь, ну, в прекрасные места где-то цветущих садов. Он также находится на этом скалистом острове, продуваемом всеми ветрами. К Иоанну не поступило никаких новых известий от церквей, которые там остались. Даже больше того, сейчас в следующей, во второй главе, он начнет рассказывать и будет говорить: вот ангелу этой церкви напиши, ангелу этой церкви напиши. Он говорит о проблемах, которые там будут. Но Иисус своим прикосновением, Он наполняет сердце Иоанна миром. Этого старичка, этого человека, у которого, казалось бы, земных перспектив уже нет. Иисус способен это сделать. Друзья мои, вот что значит измерение славы воскресшего Иисуса Христа. Вот что значит вот это новое измерение жизни, которую принес воскресший Иисус Христос. Друзья мои, у каждого из вас, у каждого из нас есть своя доля. У каждого из нас есть свои какие-то беспокойства. Есть свое горе. Есть свои сложности. Есть свои переживания, к которым привязаны мысли. И если вы сегодня исповедуете: «Христос воистину воскрес», позвольте Ему сегодня положить свою руку на ваше плечо и услышите Его слово: «Не бойтесь». Иисус не просто говорит это слово, это не просто слово, которое, ну вот, содержит в себе только такое доброе отношение, добрую эмоцию коммуницирует. Иисус дает основание, Он говорит: смотрите, «Не бойся». И вот Он подчеркивает: «Я есть первый и последний». Представьте себе ситуацию. Вы сталкиваетесь с какой-то сложной проблемой, и для того, чтобы ее разрешить, вам нужна встреча с каким-то очень большим начальником, и только он может помочь вам в этом вопросе, и вы долго добиваетесь этой встречи. Потом, в конце концов, когда вас пропустили там через череду секретарей и всяких разных охранников, вы заходите и увидите, видите своего друга детства. Вау! Так вот кто здесь! Так это ты, Иван там, или Федор, или еще там. И все вопросы сразу стали на свои места. Вот что-то подобное имело место здесь. Иисус в своем торжестве, этот громкий голос, который слышал: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». И вдруг Он подходит, тебе руку ложит, Он говорит: «Я есть первый и последний. Это я, Иоанн». Вот чем Иисус успокаивает сердце евангелиста, сердце апостола Иоанна. Тот, кто укрощал бури, кто исцелял больных, кто изгонял бесов, кто воскрешал мертвых, он снова здесь. Только теперь он уже не ограничен земными рамками. Он настоящий Бог, всезнающий, всемогущий, контролирующий все. Он тот, кто действительно первый и последний, управляющий вселенной и всем, что происходит в ней. В этом один из главных аспектов значимости воскресения Иисуса Христа для нас, друзья. Вот почему Христос воскрес. Он воскрес не только для того, чтобы дать нам победу над смертью и потом принять нас в вечной обители. Он воскрес для того, чтобы мы сегодня жили измерением этой вечной жизни, измерением Его победы. Несколько еще штрихов, которые позволяют нам увидеть это ярче. Посмотрите, когда Иоанн увидел только Иисуса, он замечает, первое, что он замечает, очень интересную деталь. Посмотрите еще раз на 13 стих. «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир». Падир – это буквально транслитерация греческого слова. Не знаю, почему переводчики решили именно так, не найти русского эквивалента, а просто они транслитерировали. То есть греческое слово так и есть здесь, падир. Если вы посмотрите в Септуагинте, то вот это слово, Септуагинт – это греческий перевод Ветхого Завета, то вы увидите, как этим словом описывается верхняя риза первосвященника. То есть, когда Иоанн увидел человека в падире, он сразу же понял, что перед ним первосвященник. То есть Иисус является Иоанну, и Он явился Ему не в каком-то другом одеянии. Помните, у Него много было разных одеяний, которые описаны на страницах Священного Писания, особенно вот при Его распятии. То вот здесь у Него особая одежда, одежда первосвященника. И, как я уже сказал, это определенный стейтмент, определенное утверждение, которое Иисус делает. Он подчеркивает то, чем Он занимается на небесах. Помните Евреям 2 глава 17 стих? «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом». То есть Иисус и стал человеком для того, чтобы вот там, на небесах, молиться за нас, ходатайствовать за нас. Первосвященник – это тот, кто является посредником для умилостивления за грехи наши, ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Иисус прожил на земле полноценную человеческую жизнь, и поэтому он хорошо знает, что такое боль, он знает, что такое гонение, он знает, что такое лишение, он знает, что такое клевета, он знает трудности земной жизни, и поэтому, пройдя через земную жизнь, он сегодня находится у престола божественной славы для того, чтобы лично ходатайствовать за каждого из нас. В этом и есть наше утешение. Мы не одни, мы не сами противостоим греху, злу и бушующему в этом мире горю, которое так много, которое атакует нас, друзья. Иисус ходатайствует за нас. 7 глава послания к евреям, это же послание, 25 стих, автор добавляет, «Поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. С одной стороны, он абсолютно святой, с другой стороны, он человек, знающий нашу боль. Все это стало возможным в результате воскресения Иисуса Христа. Об этом же говорит и апостол Павел. Слова, которые мы читали сегодня в начале собрания, посмотрите, 8 глава Римлянам, 31 стих. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, и потому что Он воскрес, Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Эта уверенность в Иисусе Христе, как ходатай, она усиливается еще одной фразой. Посмотрите, конец 18 стиха. «И имею ключи ада и смерти». То есть Иисус не просто ходатайствует за нас перед Отцом, Он говорит, ключи ада и смерти у меня. Никто никогда не сможет причинить вам зло без меня. Во вселенной нет такой силы, которая способна была бы угрожать тем, кто верует в Иисуса Христа. И самое последнее, что я хотел бы отметить вот в этом утешении, которое приносит Иисус Иоанну. Иоанн был пастором. Иоанн был человеком, которому была дорога церковь. И Иисус здесь с двух сторон говорит о том, что Он ходатайствует не только индивидуально за каждого христианина, Он охраняет свою церковь. Он заботится о ней. 12 стих еще раз. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому». Ниже сказано, что Он держал в правой руке своей 7 звезд. Посмотрите, 16 стих. «Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Если мы прочитаем немножко ниже, в последнем стихе этой главы Христос сам дает объяснение, что это за 7 светильников, что это за 7 звезд. 20 стих, посмотрите. «Тайны 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей. А 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». Заметьте, очень интересная последовательность. Этот первосвященник, воскресший Божий Сын в славе своей, Иисус Христос, Он находится посреди 7 светильников, то есть Он находится посреди церкви. Причем Он находится, и он не просто, у Него из уст выходит обоюдоострый меч, это Слово Божие, которым Он охраняет церковь. Это Его главная задача. Друзья мои, Иисус гарантирует, что церковь дойдет до конца веков и будет готова к встрече с Ним. Да, мы знаем, поместные церкви поднимаются и падают, но мы точно видим в истории – в одной местности закат, в другой местности пробуждение. Иисус бодрствует над церковью своей. И Он успокаивает Иоанна. Он обращается и говорит: «Я посреди церквей, и я имею вот этот обоюдоострый меч, то есть Слово Божие, которое продолжает действовать. И оно будет действовать. Более того, 7 звезд – это ангелы церквей, то есть пресвитеры или руководящие служители этих церквей. И посмотрите, Христос говорит, что Он лично держит их в своих руках. Что это значит? Служители церквей, они подвержены особым атакам со стороны дьявола, со стороны мира. Воскресший Христос, поэтому, зная, что они несут особую ответственность, они переживают особое давление, Он говорит: «Я сам лично их в руке держу, с них особый спрос». У них особая жизнь. Иисус, посмотрите, в следующих двух главах этих людей обличает. Помните, все 7 посланий к церквям начинаются: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, и ангелу Ефесской церкви напиши». То есть вот тому, кто отвечает там за все, что происходит. Эти люди несут особую ответственность. Вот почему Он их обличает, Он их наставляет, Он их ободряет, Он их исцеляет и поднимает, и Он обращается прежде всего к Своим служителям. Итак, друзья мои, воскресение Иисуса Христа – это основание для нашей уверенности и для нашего упования на Него. Джон МакАртур очень интересно пишет об этом. Христиане не поклоняются благородному мученику или мертвому религиозному лидеру. Живой Христос пребывает в Своей Церкви, чтобы вести и вдохновлять ее. Мы сейчас помолимся, я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня попросил Господа о том, чтобы Он помог нам жить, помня о этом новом измерении, измерении жизни воскресшего Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Мы благодарим Тебя, Господи. Сегодня Ты позволил нам еще раз прийти в дом Твой, еще раз открыть истину Твою, еще раз посмотреть на Слово Твое, которое подобно обоюдоострому мечу и которое охраняет, защищает нас, очищает, и который возвращает нас снова к этому единственно точному измерению, измерению торжества воскресения. Поклоняясь Тебе сегодня, Господи, мы видим, что в нашей жизни очень часто это измерение ускользает из нашего взгляда. Очень часто мы фокусируемся на славе земной, на том, что ярко здесь, на том, что кажется внушительным и значимым. И сегодня я прошу Тебя, Господи, за каждого присутствующего здесь, Господь, помоги каждому из нас сфокусироваться на силе воскресения, сфокусироваться на результатах воскресения, сфокусироваться на той вечной славе, которая была достигнута и подарена нам, людям, в результате воскресения Сына Твоего, Иисуса Христа. Господи, помоги, чтобы каждый из нас, исповедующий сегодня Христос воскрес, либо истинно воскрес, чтобы каждый из нас в действительности жил этой силой воскресшего Христа. Господи, наша особая молитва к Тебе сегодня о тех, кто не знает этого измерения совсем, о тех, кто только слышал о Тебе или слышит о Тебе, но продолжает жить в обычном, мирском, человеческом измерении. Господи, я прошу Тебя, Ты прикоснись своей силой, Ты прикоснись Духом Твоим Святым, Господи, и Ты откройся таковым сегодня. Помоги, Господи, чтобы истина о Твоем воскресении, она и сегодня воскрешала людей из духовной мертвости к вечной жизни, которую Ты принес. Просим Тебя обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!